давно не занимались с вами адроним. Ну вот сегодня возобновим эту практику. Сегодняшний гадран – это материал письма Ребе. Это первый гадран из трех возможных на трактат Хагига, которыми мы будем заниматься. Вот этот первый является изложением письма Ребе от 15-го Мархешвен Товшин Юдалев 5711 года, то есть в самом начале правления Ребе, даже до официального принятия им на себя статуса Ребе, собственно говоря, которое было опубликовано в Ликут и Сихес в третьем томе отдельной беседы на недельную главу Тецавы. Ну и, разумеется, присутствует также в четвертом томе собрание святых писем Ребе. В нашем сборнике этот гадран расположен на странице 204, ну и занимает практически всего лишь разворот. Я думаю, что сегодня мы его с Божьей помощью и закончим. И опирается он, занимается анализом последней мишны в трактате Хагига, которая начинается в самом низу 26-го листа трактата, первой его стороны. Мишна начинается так. «Кейцат маавирин алтагра сазора». Каким образом маавирин... Сейчас проясним, что такое маавирин. Чистоту храмового двора. В предыдущей мишне объясняется, что такое маавирин алтагра сазора. Мишовра регель. Давайте предыдущую мишну посмотрим. Она всего несколькими строчками в геморе выше. Мишовр арегель маавирин алтагра сазора. Когда заканчивается, когда прошел регель, реголем, величайшие праздники из письменной Торы, Песах, Швуис и Сукес, когда такой регель проходит, ну, с точки зрения закона, необходимо заново переочистить то, что поддается очищению на территории храма, поскольку на реголем в обязательном порядке являлся весь еврейский народ целиком. Все совершеннолетние мужчины, евреи, должны были предстать перед Всевышним. То есть, в храме бывало за это время огромное количество людей. Ну, и необходимо было, на всякий случай, насколько я понимаю, очистить то, что могло быть осквернено на протяжении праздника. И вот делали вот эту гавору «Маавирин алтагрес азора». Раши поясняет на предыдущую мишну «Маавирин азакели мимкойман», то есть убирают, почему это называется «Маавирин», «Лыхавир» – убирать, как бы, сдвигают предметы с их мест, то есть, ну, вот все там переворачивают вверх ногами, «Вэлаадбилон лытайра за азора», то есть с целью окунуть то, что поддается очищению через окунание. Дальше как раз в нашей мишне мы это и будем обсуждать, что там поддается, что не поддается. Очистить двор от осквернений возможных, которые на территории его могли совершиться. «Митумас амэй горец шиногу обэхэмбэ регель» – от осквернения «амэй горец» людьми пониженной грамотности, которые могли быть осквернены, не знать даже об этом, и касались каких-то предметов на протяжении праздника. Ну и так далее. Давайте перейдем обратно в нашу мишну. «Кейцад маавирин атагра саазора» – каким образом совершают вот эту вот практику. Маавирин алтагра сазора, очищают двор. Мадбили назакелим шигою бамигдеш, окунают те предметы, которые были в храме. В оимлин лагем, и говорят им, кому им, Раши объясняет, лакеаним, то есть, собственно, священникам, которые и занимаются этой процедурой, им говорят, и которые занимаются служением в храме, вот в тех зонах, о которых сейчас речь идет, «Лакеаним амэй горец», то есть «лакеаним», которые недостаточно грамотны, им их предупреждают на протяжении праздника. «Изору шилой тигу бешульхан», остерегайтесь, чтобы не прикасаться к столу на территории храмового двора, также, вернее, не на территории храмового двора, а в Гейхале как раз-таки, располагался стол для хлебных приношений, на котором возлагались специальным образом, так называемый лехомапоним, хлеба тоже специфической там конструкции, к этому столу, к аним, которые были недостаточно грамотны, им запрещалось прикасаться. Почему? Объясняет Раши. Шелой юхлу ла отбилой, потому что невозможно будет очистить этот стол лахара регель, после регеля. Несмотря на подозрение о оскверненности этого стола, в том случае, если его кто-то касался из малограмотных людей. А почему его нельзя будет окунуть? Ши и эфшерли салки мимкеймей. А потому что его убрать с его места нельзя, никуда его не подвинуть. Дихсив бей лехем поним лифон и томит. Потому что сказано о нем, Всевышним изъявлена воля, чтобы этот хлеб, который на, то есть стол с этими хлебами, он стоял пред ним постоянно. Хлеб предо мной постоянно, постоянно, в смысле непрерывно. Кола кейлем шихою бамигдаш ей шлогем шнием вешлишием шиим нитмю аришоним явию шнием тахтейгем. У всех предметов в храме есть дубликаты и, ну, наверное, это надо называть трипликаты. То есть, ну, первые копии и вторые копии. Зачем? Ну, по понятной причине, если они оскверняются, если вдруг какой-то из предметов храма осквернился, то приносят ему на замену дубликат. До этого места Рэбе не цитирует материал Мишны в качестве исходного для нашей беседы, для нашего гадрана. Вот следующий, последующий текст, на последующий текст надо обратить, наверное, большее внимание. «Кола келем шигою бамигдаш тыуним твило». Все предметы, которые были в храме, нуждаются в окунании при этой процедуре. «Хуц мимизбеах азов, мимизбеах анхойшес». Кроме двух жертвенников, золотого и медного. Ну, наверное, уже в памяти запечатлелось, что золотой жертвенник – это тот, который располагался внутри, в Ейхале, то есть, собственно, вот в постройке храмовой, кстати говоря, вместе со столом для хлебных приношений, а медный жертвенник, который располагался непосредственно перед, напротив входа в Ейхаль, в храмовом дворе. И на золотом жертвеннике приносились исключительно воскурения, он мазался еще кровью редких жертв, которые приносились, впрочем, тоже не на нем, только кровь, только кровью его мазали. А местом основным для совершения жертвоприношений из птицы, скота и так далее, там, хлебных приношений, возлияний различных, это был именно медный жертвенник. Но оба жертвенника, сообщает нам Мишна, не нуждаются в окунании. А почему не нуждаются в окунании? А на этот счет два мнения. Мипней шигемки карка, поскольку они как почва, то есть они имеют статус, обладают статусом земли, собственно, почвы земной, они как бы сращены с землей, и поэтому не нуждаются в окунании, а другая версия, другой ответ. Хохомим омер мипней шехем мицупин. Хохомим говорят, поскольку они покрыты, они обладают покрытием. То есть, ну, понятно, что ни золотой, ни медный жертвенник не состояли целиком из золота или серебра. Они изготавливались из разных материалов, которые были покрыты золотом либо серебром. И поскольку они обладали покрытием, то поэтому они не нуждались в окунании, по мнению Хохомим. Раши по этому поводу. Тыунин твила нуждаются в окунании. Начало этого фрагмента. То есть все предметы и так далее нуждаются в окунании. Нуждаются в окунании мипней тумаса регель. Из-за возможного осквернения на протяжении регеля. Хуц мимизбеах азов мимизбеах анхойшес. Помимо жертвенника золотого и медного, мипней шегемки карка, поскольку они как почва. А почему они кекарка с точки зрения Раби Лезера? А потому что Писание высказывается о них именно в таком ключе. Шакосов коре мизбах адумо. Поскольку само Писание называет жертвенник жертвенником земным. Вешулхан го омран дело ногу убей. А про шульхан, ну и, значит, шульхан тоже не окунался. Но про шульхан отдельно говорится, и относительно него другая совершенно позиция. Его просто невозможно было никуда убрать, и, следовательно, переочистить его тоже было невозможно. Мипней шехем мицупин, а почему жертвенники не нуждались в окунании будучи покрыты, будучи таким сооружением, у которого есть наполнитель и покрытие этого наполнителя, об этом будет объясняться в Геморе. «Апиру жапошут базе гу», объясняет Рэба, вот тот фрагмент Мишны, который начинался со слов «Кола келем шагой бамигдаш тунин твила», «Все предметы в храме нуждались в окунании». Простой смысл того, что мы сейчас зачли. «Шраби лезар вэхахомим нехлыку битаам адовар шамизбэх азова мизбэх анхэйша сэйны микаблин тума». Ну, простой смысл самоочевиден, вроде бы. Даже если вообще никакой канвы, которую мы сейчас проговорили, более или менее не знать. Само собой разумеется, Раби Элиэзер и Хохомим по-разному оценивают причины, по которым жертвенники не принимают осквернения. Ну, почему жертвенники не нуждались в окунании? Потому что они, очевидно, не осквернялись. А почему они не осквернялись? И вот по этому поводу Раби Элиэзер и Хохомим высказывают разные позиции. Раби Элиэзер эймер шезеу мипней шаатыра мидами и сомлы карка. Раби Элиэзер полагает, что это связано с тем, что само Писание сравнивает жертвенники с землей, ну и, следовательно, наделяет их статусом земли. Векарка эйна микабель тума. А земля не принимает осквернения принципиально. Вехахомим эймерим шаатам, а хахомим высказывают в качестве по своей позиции, шеэйна микаблин тума, что жертвенники не принимают осквернения, гумипней шамизбехей слой гою миматехес эл рак митсупим зоров венхейшес. Это по той причине, что жертвенники принципиально не были изготовлены из металла, а металлом были только лишь покрыты, ну, золотом и медью соответственно. «Велахен ацепуй ботл легабла мизбехейс ацмон», и по этой причине покрытие жертвенников битулировано, подчинено, незначимо как бы, по отношению к самим жертвенникам, к вот этому внутреннему наполнителю, к тому, что покрывалось золотом или медью соответственно. «Вехем ацмо мейнам мекаблин тума». А сам этот материал внутренний, он не принимал туму. По этой причине и облицовка жертвенников, она также не нуждалась в очищении каком-то. Поскольку она была подчинена, незначимо аннулировалась как бы концептуально по отношению к внутренности жертвенника. А то и рак, дойша шинит на мякожбаругу шигу эйн сейв, гамкин эйн сейв. Тора святая, которая получена была нами, которая дана нам, святым благословен он, который бесконечен, также бесконечно. «Веги каемис бихол токфо, бихол амкемис и бихол азманими». Она актуальна для любых мест и для любых времен. «Беойсе атойкев шаатыр, гойсе бешоу шаакошбру носнал и исруэл адей мойши рабыню алгар Синай». Точно в той же самой степени, как и в момент, когда святой благословен он передал Тору евреям через Моше Рабейну на горе Синай. «Кайги токфо безманейну», она в точно той же мере актуальна для нас в наше время. «Безманейну ану шераголус, мшераголус беголус ахашух». И для нас, несмотря на то, что мы живем, на первый взгляд, в принципиально отличное время, во тьме изгнания, вот в этой тьме изгнания для нас, в том числе и данный материал имеется в виду, он актуален в той же самой мере, что и тогда, когда существовал храм, когда Тора была дана, и когда существовал храм, и евреи находились в своей земле и так далее. «Овихолам кеймис шаль кадуру орец». И она актуальна, в том числе в этом смысле, в этом фрагменте, я бы сказал, я бы добавил, также в любом месте на поверхности земли. А то и раги эйнсой гамба зэши бихол инин шибо еш эйнсой в пирушем. И Тора безгранична, также в том ключе, в том смысле, что любой ее фрагмент обладает бесчисленным количеством объяснений, бесчисленным количеством смыслов наполнен. А мисхалким лидалит сугим пшат ремес друж соит, которые делятся на четыре категории, в общем ключе, простой смысл, намек, толкование и тайна. начальные буквы названий которых составляют слово «пардес» – «сад». «Аремес веамусара сехала ишмше ившал лилмет меамишна десоев сейдер моед улеави липоэр мехаейну айоим имим гу». И Рэба предлагает, здесь вот так, с места в карьер, то есть прояснили смысл этой мишны, простой смысл этой мишны, смысл позиции этих ученых, которые высказывают свои мнения по поводу того, почему жертвенники не оскверняются, и сразу переходим к существу вопроса. То есть, и как же эта мишна прочитывается в настоящее время? Так вот, намек и указания, которые можно выучить из этой мишны, а эта мишна располагается, чем она отличается, на самом деле, забыл об этом сказать, что трактат Хагига является заключительным в Седере Моэд, в целом разделе, в одном из шести разделов, им завершается 1/6 Талмуда, тот раздел огромный, который занимался праздниками. Мы сейчас подошли к его, к адроним, касающимся заключения всей этой большой вот конструкции тех комплекса трактатов Талмуда, посвященных праздникам и памятным датам. Так вот, Хагига, слово «хаг», кстати говоря, да, Хагига называется праздничная жертва, которая приносилась в обязательном порядке во время визита евреев, вот этого обязательного предстояния лицу Всевышнего в Песах Швуйса Сукес. Так вот, получается, что данная мишна, она завершает весь этот комплекс трактатов, что наделяет ее особой значимостью. Так вот, намек и урок, который мы можем извлечь из изучения мишны в завершении порядка Моэд, и привести то, что мы можем привести из этой мишны в действие, что мы можем выполнить за два, что мы можем реализовать в нашей повседневной жизни. «Кол эхат бемаамодей улифи мацеви» – каждый в его персональном положении, состоянии, в котором он сейчас вот находится. «Гу мигдеш шебой шойра ашхина» – каждый еврей имеется в виду. Это святилище, в котором пребывает шхина, в которой присутствует Всевышний, раскрывается божественность. «Вешоханти бесейхом» – как известно, из толкования «Вешуханти бесейхом» – «Постройте мне святилище, я поселюсь внутри них» – не сказано «внутри него святилище», а сказано «внутри них», в смысле «внутри каждого из евреев» – «бесейхом». И вот в этом храме, которым является каждый еврей, в нем тоже есть различная утварь, те же самые приспособления, которые перечисляет Тора для материального храма. «Бвейс амигдеш еш кейлем шойним» – в храме есть различные предметы. «Век мой хэн бихол егуди ешном иньоним шойним» – также в каждом еврее есть разные моменты, которые соответствуют разным деталям храма и разным деталям утвари. «Сэхал рикшоис хулу» – например, разум, чувства. «Бэйньоним мейлу и тахен шетисарев пепниет сдодис» – и все эти предметы, как и предметы храма, они могут быть осквернены, они могут бы использоваться не по назначению, а с ними могут происходить различные какие-то там поломки, какие-то проблемы могут с ними состояться. Вот на уровне этих моментов, скажем, разума, чувств, возможно, примесь какой-то посторонней корысти, какой-то посторонней обращенности, обращенности не туда. «Махшова шейна гдойша элэгиша шельхулин» – может возникать мысль, которая не свята, а обращена в сторону будничного. Ну, понятно, в этом мы с вами живем постоянно. «Ваитахен гамши исарев лой ракинен шельхулин элэгам довар билти тоэр» – и возможно, что у человека появляется мысль, которая не только представляет собой будничную, в смысле, вырывает его из области святости, увлекает его в область будничного, стороннего святости. А возможно, что у человека возникнет нечистая мысль. «Довара кошур беавирах асвешолым» – мысль, которая будет связана с грехом, не дай бог. «Айну гэпэх мерцуйни шилавай изборых, гэпэх меатыра умитсвейс» – То есть возникнет мысль, которая будет противоположной воле, будет нарушением, будет сама нарушением воли его благословенного, будучи обращенной к тому, что противоположно его воле, будет противоположностью Торы и заповеди. Бемилим Ахейрис, другими словами, а кли шельго одема сехала махшове ой мкоях ахер нитмо. Говоря другими словами, какая-то способность человека, вот этот инструмент человека, Рэба предлагает рассматривать на различные там наши внутренние способности и силы, как и инструменты, как инструментарий, подобный инструментарию храма, как утварь, которая подобна утвари храма. Так вот, инструмент, которым человек располагает, скажем, разум, мысль, любая другая способность, они могут быть осквернены. Вецорих лихапис дрохим, эйхши язер вавиитар вьешу влиес клишеля мигдеш, и необходимо, следовательно, иметь представление и изыскивать возможность, каким образом очистить этот предмет, очистить ту силу, которая в результате каким-то образом осквернилась. Чтобы она, чтобы эта способность, этот элемент утвари в кавычках, он вернулся и превратился опять в храмовую утварь, обрел опять состояние, подобающее утвари, которое присутствует в храме. Кимикдоши шлакодж бру кол игуди и швейшо цорих лиес туэр. Ибо святилище святого благословенного, он, которым является каждый еврей, мужчина он или женщина, должен быть совершенно чист. Бнеодам мисхалким лаширим ваанием, бгашмиус ой берухмиус. Ну, известное деление людей, что все люди делятся на богатых и бедных издревле, спокон веку. И на богатых и бедных они делятся не только с точки зрения своего там, денежного состояния, с точки зрения материальной, но также и в духовном смысле есть духовно богатые, духовно бедные люди, духовно нищие. Алга ошер оймрем шаколит слой мизоров. И обычно, когда хотят подчеркнуть богатство человека, про него говорят, что у него все из золота, он ест на серебре и золоте, у него все из золота. Валионии шиматбейсов асуес мхойшес. А про нищего, ну, наверное, это сейчас уже не так актуально, как даже в недавнем прошлом. Мелочью сейчас вообще мало кто пользуется. Что уж говорить о том, что большинство перешло на электронные платежи. Но так или иначе, покуда были деньги, то, не знаю, символом бедности являлись медики. То есть медные деньги, самые такие вот, самая мелочь. Кто использует медные деньги? Ну, бедняки. У него вот он живет, у него пара медиков в кармане. То есть получается, что золото является символом богатства, медь является символом бедности. А волкул игуди бли йойца минаклол. Но каждый еврей, без всякого исключения. Эйши гулой ия бейньонов верикшойсов апнемием ояхицуйним. Каким бы он ни был в своих делах, в своих чувствах внутренних или внешних каких-то проявлениях. Томит шлеймей цлой никудеса ягдус, так или иначе, в нем сохраняется то, постоянно присутствует какая-то деталь, которая вот неосквернима, которая постоянно в своей полноте. Та точка еврейства никудеса ягдус широйца ласы сердцойный шлякодж буругу. То есть то, что он на самом деле где-то глубоко внутренне, он хочет выполнять волю святого благословенного. К мой шиомар кведушас мухадмур, как сказал, как выразился мой тесть, имеется в виду предыдущий рэбе, игуди эйный роица вегамейный йохал лиес нифред мелейкус. Еврей не хочет и не может быть оторван от божественности. Еще раз подчеркнем, вне зависимости от того, как он проявлен в текущий момент на каких-то, на внешнем уровне или даже на какой-то степени внутренности. То есть, что бы с ним ни происходило, в нем есть элемент, который связывает его с божественностью и создает ситуацию, при которой, вот выражаясь словами предыдущего Рэбе, он не хочет и не хочет на самом деле, чтобы он там ни говорил, и как бы он сам себя ни оценивал, не хочет и не может быть оторван от божественности. «Везе никра бешем мизбеах». И вот это начало, которое всегда в евреи сохранно, оно называется мизбеах, жертвенник. Мизбеах пируши звихов и авоя скорбан лашем изборах. Почему? Ну, само слово мизбеах является производным от слова зевах. Зевах – это, собственно, жертвоприношение. То есть то, что человек приносит от себя в качестве корбан. Неоднократно с вами, кстати, проговаривали созвучие, вернее, не созвучие, а этимологию слова корбан, что само слово жертвоприношение происходит от слова близкий, от слова коров. А слово «близко». То есть, это то, что находится близко или подносится близко ко Всевышнему, приносится ему самому. Так вот, в каждом еврее есть мизбеах. Что бы там ни происходило с другими его деталями, с другими элементами его утвари, как бы, в нем присутствует такое начало, которое постоянно обладает статусом мизбеаха, то есть направлено, нацелено на сближение со Всевышним, вот, находится с ним в постоянном контакте. Оймерес амишна шехем айгудим шехем мизбеах азогов айгудим асуи аширим. И говорит нам таким образом Мишна, что евреи, которые соответствуют золотому жертвеннику, проще говоря, богатые евреи, опять же, подчеркнем, богатые не только в материальном, но и в духовном. Разницы здесь это не играет. Также те евреи, которые медный жертвенник, а игудим ааниим, то есть нищие евреи, кшерем нискорим, шерем мизбех, то есть, ну и опять же, в материальном, в духовном нет разницы. Кшерем нискорим, шерем мизбех, когда они вспоминают, что они жертвенник, Широцена пними аамити, то есть, что их внутренняя подлинная воля, гулишхоит аейцергор, это принести жертву. А в чем идея жертвы? Как отдельно объясняется, вот, скажем, в моем Рибосе Легане, и приводилось нами неоднократно от имени Алтеребе, что идея жертвоприношения, это жертвоприношение из вас, то есть, вы приносите в жертву самих себя. А что это за жертва? Делаете шхиту Ецергора, совершаете, режете свой Ецергора, принося его таким образом в жертву. Лишь это за Ецергора власа цойни шелявая. Вот если человек, будь он богатым, в смысле духовно просвещенным, и вот, уделяя таки время, как какую-то часть себя служению Всевышнего, но вот в нем что-то может все равно не ладиться. Или будь он бедным, материально-духовно, ну, наверное, здесь важнее, что духовно, что у него много чего не ладится, но тем не менее, и тот, и другой являются жертвенниками. Пусть один золотой жертвенник, другой медный жертвенник. Если они помнят о том, что они вспоминают о том, что они жертвенник прежде всего, то есть, что на них лежит обязанность совершить жертву во имя Всевышнего, вот зарезать Ецергора, и сблизиться со Всевышним, выполнять его волю и так далее. А рейейном микаблем туму. Тогда эти евреи, они тумы не приобретают, они не оскверняются. В оймре мата амалзей мудрецы объясняют причину тому, почему же они не оскверняются. Вне зависимости имеется в виду, насколько я понимаю, от того, как они там вели себя секунду назад, когда они вспоминают о том, что они жертвенники, начинают жить согласно этому, они не нуждаются в очищении, они не оскверняются исходно. И вот мудрецы объясняют, почему это так, высказывая два мнения. «Мипней шехем кикарка, ибо они, Раби Резер, ибо они как земля, как почва. Кшехем шикарка кол дорхим олегу». О чем, на что здесь мы можем указать, какой мы намек можем здесь увидеть. Метафорой чего является карка, почва. Ну, наверное, во всех наших рассуждениях относительно битуля земля на каком-то этапе начинает фигурировать. Ну и как мы в молитве повторяем ежедневно, в навши кофр лакол тие, пусть моя душа будет как прах для всех, ну потому что земля это то, почему все ходят, то, что располагается в самом низу. То есть, с одной стороны, на землю все опирается, с другой стороны, вот мы ее попираем ногами, это самая молчаливая природа и так далее. То есть, это идея битуля. То есть, если человек, вот в каком смысле он ощущает себя жертвенником, он себя ощущает как карка, как почва, как то, почему все ходят. Как к мойшаану мивакшим винавший ков алакультие, подобно этому. То есть, вот, когда он это ощущает, и как мы просим, пускай душа моя будет как прах для всех, эйнлой родсен лиацми, тогда у него нет самостоятельной, отдельной, как бы, от божественности воли, собственного интереса какого-то. Эла рака родсен шашем изборах гилы лону бетойра агдейша. А именно та и только та воля, которую Всевышний нам раскрыл в своей святой Торе. Диврей Раби Лезер бен Гуркинес, вот это мнение первое насчет того, что жертвенники не принимают осквернения, потому что они как почва, принадлежит Раби Лезеру. Раби Лезер по умолчанию – это Раби Лезер бен Гуркинес, тот самый, который упоминается в Пиркей Овест. А Никро Раби Лезера Годель, который называется Великим Раби Лезером. То есть, если речь идет о другом Раби Лезере, то обычно это каким-то образом обозначается. Шегоя Шокуль Кнегит Кол Хахмей Исруэл, который, с точки зрения своего учителя, Раби Йохан Бен Закей, он весел, как все другие мудрецы Израиля вместе. Веламроис гдулос и луи тофас шу моким бейни ацмей. Но при этом его отличительной чертой являлся абсолютный битуль. То есть, с одной стороны, мы знаем о нем со слов его учителя, что он представлял собой чрезвычайную величину вот, в мире мудрецов. То есть, обладал невероятной значимостью. Весел, как все остальные мудрецы Израиля. Но при этом он никакого места в собственных глазах не занимал. Адшемейлам лойомар дварма шилой шома мирабойсов. Вплоть до того, что он за свою жизнь не сказал ничего, что не слышал бы от своих учителей. То есть, он предпочел, несмотря на свою значимость и исключительное там, понимание Торы и так далее, избрал стезю, согласно которой он использовал только там аргументацию, идеи излагал только исключительно своих учителей. К Моше Косов Бегемора, как об этом сообщает Гемора. Валахен гам роуми яд бехол ягуди запними шилой. Ну и подобно тому, как мы видим в других людях, как теперь все знают из популярной психологии, именно то, что заключено в нас самих, как в зеркале. Вот подобно этому он естественным образом сразу увидел во всех других евреях вот этот момент, собственное вот это нутро еврейское. «Эс никудас аягдус» – ту точку еврейства, то есть то, где Исроэль вэйрайсэ вэкуча вэукулы и ход, где еврей и Тора, и Святой Благословен он в абсолютной степени одно, и поэтому вот здесь разрыв невозможен, осквернение невозможно и так далее. Шекол хаев шели игуди гули каим той роумицес увидел в каждом еврее вот именно то, что назначено ему, любому еврею, вне зависимости от того, в каком духовном состоянии он сейчас находится, выполнять волю Святого Благословен он. Вегулимет литалмидов изадерех мше асехала нефло веаниро убияхат има битлю амухлад. И своих учеников он наставлял именно таким путем, именно такому пути, вернее, следуя которому даже самые невероятные интеллектуальные раскрытия, они не приводили ни к какому изменению в области самооценки. То есть, где потрясающий разум, он никак не противоречил, как-то уживался с абсолютным битулем. Кефиже замизбаты беашита демейлам лойомарадна двармаш лойшома мирабейса. Вот как это выражается, например, его идеей. С одной стороны, он был величайшим мудрецом. Можно задать вопрос, а как же это можно было понять, если он ничего не говорил из того, что не было бы раскрыто до него. То есть он исключительно говорил то, что слышал от своих учителей. Он себя самого, свой собственный вклад, он предпочитал его никаким образом вот избегать изо всех сил. Как же тогда было понятно, что он великий мудрец? Ну, потому что сама компиляция, очевидно, вот этих мнений, она предъявляла великого мудреца. Ну и понятно, что тогда, возвращаясь к нашей мишне, добавим от себя, рыба здесь, очевидно, считает это самоочевидным, поэтому не проговаривает, но давайте в двух словах все-таки подытожим. И естественным образом он видел в других вот это начало, сам был такой, сам находился на уровне величайшего битуля, наставлял своих учеников следовать таким путем, и видел вот в этом элементе, видел такой подход к жизни, как бы, такой подход к служению, он видел как центр служения, как вот эту точку, которая не оскверняется, потому что она постоянно связана со Всевышним и так далее. И поэтому описывал ее, ну, если понимать нашу мишну, как описание такого состояния, описывал неоскверняемость жертвенника в каждом еврее, как следствие вот этого абсолютного битуля, подобия землицы. «Вехахомим оймрим шмешар хахомим сойверим». Дальше продолжает мишна, а хахомим говорят. Кто такие хахомим? Ну, понятно, в обычном представлении о мишне хахомим – это, ну, большинство мудрецов. Мнение Раби Лезера, как оно обозначено, как отдельное мнение, это мнение единицы. А хахомим оймрим – это мнение мудрецов помимо Раби Лезера, то есть все остальные мудрецы. Высказывают иное мнение. Почему высказывают иное мнение? Ну, потому что мнение Раби Лезера все-таки в определенном смысле уникально. Точно так же, как и путь самого Раби Лезера. Он же не случайно весит, как все остальные мудрецы. В частности, в том ключе, что он, ну, превосходит всех остальных мудрецов. И с точки зрения подхода к служению, с точки зрения подхода к жизни, наверное, можно просто сказать, он немного особняком. И вот другие мудрецы, они не видят, как такой путь, он может осуществляться, действительно реализоваться каждым, как это вроде предполагает Раби Лезер. «Сойверим шедерах зеу хомур бьёйсер мигдейша акол ейлхубо». Они полагают, что такой путь, он слишком тяжел, чтобы действительно его, ну вот, если рассматривать эту мишну как рекомендацию, чтобы его рекомендовать каждому, чтобы его можно было истребовать от каждого. «Лой рабим ехойлим линек бепоэль кашита зой». То есть, далеко не многие с их точки зрения могут идти путем, который свойственен был Раби Лезеру и которым он наставлял своих учеников идти. «Велахен гэм из хашву гам имэ хитсониус шелигуди». И по этой причине они считаются также с внешним в евреи. То есть, Раби Лезер, он видит в евреи вот исходно только жертвенник, который в нем есть, и больше ничего не видит, потому что остальное все, оно битулировано по отношению к внутреннему его содержанию. Так я вроде понял. Хахомим полагают, что нет, такого потребовать от каждого нельзя. Если смотреть реально на вещи, то евреи бывают разные, и в том числе те, которые, для которых такой путь невозможен. Поэтому они считаются также с внешностью еврея, с внешностью, в смысле, с внешними аспектами, внешними, в том числе, посторонними аспектами его жизни. «Койрел иитим шених шолим хасвешолом», то есть рассматривают возможность, когда еврей, да, оступается время от времени, и в нем создается вот некоторое сокрытие этого жертвенника, да, внутреннее. «У вифрат эйлу шихэм бифхинас мизбеах азугов», а в частности те, наверное, в особенности, которые находятся на уровне мизбеах азугов, золотого жертвенника, «шэлэйтим кройвэ згу машкея сацмэй биньоним азугов ад шэзэ мэйви эйсэй шэлэласэйс лифи шоу сэрцойны шлякош буру». что те люди, которые относятся к категории мизбеах азогов, интересно поразбираться здесь, но Рэбе сейчас не пускается в такие глубокие разъяснения, о чем здесь Рэбе в основном. О тех евреев, которые называются золотым жертвенником, потому что они материально богаты или духовно богаты. Я бы предположил, что и про тех, и про других. Вот Рэбе настаивает на том, что те евреи, которые как мизбеах азоов, то есть которые богаты, ну, бепаштус материально, они зачастую настолько вовлекаются в вопросы своего богатства, вот вопросы свои золотые вопросы, что они в результате отвлекаются временно от того, чтобы выполнять волю святого благословенного. И также для нищих, которые были названы нами выше медным жертвенником. Поскольку им тяжко добыть пропитание, также и они иногда вынуждены отвлечься от выполнения воли Всевышнего. Или даже ее приступить. То есть и у тех, у других есть проблемы. Богатые, они могут увлечься своим богатством и залезть в него там по уши и полностью забыть о том, что выходит за рамки их там материального благополучия. Ну, я бы предположил, что то же самое можно проговорить и для духовного благополучия. А бедные живут в нужде, и поэтому они вынуждены постоянно заниматься поиском пропитания, и в этом процессе могут забывать о каких-то более важных вещах. Веафальпикей, ноемрим хахоми мейн никуда заяду шелахем мизбех микабель тума мипнейшихем мицупим. И мудрецы, тем не менее, говорят, да, и у тех, и у других возможны проблемы, то есть с точки зрения Раби Лезера, насколько я понимаю, вот этот битуль, он эти проблемы изначально делает прозрачными. То есть он изначально рассматривает перипетии жизненные, которые могут помешать служению еврея. Понятно, что Раби Лезер, нельзя сказать, что он настолько наивен был, что считал, что все такие, как он. Он не видит в этих перипетиях изначально никакого препятствия для того, чтобы еврей был жертвенником, который не нуждается в очищении. Мудрецы полагают, что на этих жертвенниках, да, накручено много чего, что может мешать быть еврею правильным евреем. То есть там и золотой жертвенник – это проблема в этом ключе, и медный жертвенник тоже не меньшая проблема. Ну, на самом деле, с точки зрения Рэбе здесь меньше, но тоже существенная проблема. Но, тем не менее, ни то, ни другое не может заслонить искру еврейства, еврейский акцент, который в еврее присутствует неизбежно, жертвенник, который в нем. Почему? Потому что он представляет собой не более чем мицупин, не более чем вот такое покрытие из фольги, облицовку, которая полностью битулирована по отношению к внутреннему содержанию. Да, на уровне этой облицовки могут возникать какие-то проблемы, но они по отношению к внутреннему существу не играют роли. Не способны превратить все это сооружение в оскверненное. «Кигэм азора фэцэля ошер вэгэна ланхойшэ сэцэля они», потому что как золото у богатого, так и медь у нищего. «Эйни эла цыпуйми бахут» – это всего лишь покрытие, всего лишь облицовка. «А волтойхам тоэр», но нутро их остается чистым. «Вэйни йохалли кабель тума» – и вообще не способно принять осквернение. «Вэапнимиус хазок и колках» – и внутренность еврея, она настолько сильна, «шесоев соев еватера цыпуйля апнимиус», что в конечном итоге, рано или поздно, вот это покрытие, оно тоже превратится во внутреннее, оно подчинится внутреннему. Убивадый шесоев соев яхзер бичува, и без всякого сомнения, евреи так или иначе в конечном итоге возвратится в чуве, вернется ко Всевышнему, каким бы он ни был. Ваегия аэлаэмес, и достигнет истины, шехайо векьюмешель иудия инэмэлэликус, то есть осознает, что подлинная жизнь и существование еврея – ничто иное, как божественность. Шааль едей зема, гием, рак, аль едей, лимутатыр, векима, митсвис. К чему? Чего можно достичь, в чем можно реализоваться, исключительно через изучение Торы и выполнение заповедей. Вегем гамкин акейлем леврохис агашмиес. И эти моменты завершения нашей беседы, нашего адрана, эти моменты в смысле изучения Торы и выполнения заповедей являются также инструментами для принятия благословений материальных, Шакодж Бру Ифти Абетейра, для тех благословений, которые Всевышний гарантировал в Торе. Имбеху кейси тилейху весмитсвисай тишмойру геймер. Венусно горс его лове засоды и тен пирьей. Если по уставам моим пойдете, начало недельной главы Беху кейси, если по уставам моим пойдете и заповеди мои будете соблюдать, даст земля урожай, и древо полевое даст свои плоды.